хорошо. Ну, добрый день, граждане. Меня просили начать что-нибудь говорить, чтобы вы уж совсем не заскучали. Значит, я, вообще, как и большинство здесь собравшихся, математики, но на турнире Ломоносова я представляю историю. Так получилось, что других историков нема. Поэтому я буду говорить о задачах по истории, главное о том, что народу удалось, и как здорово удалось, иногда больше, чем мы думали, а что не удалось. Ну, я надеюсь, что половина здесь собравшихся хотя бы видели задачки, я поговорю. Давайте я начну с моей любимой задачи, потому что я сам ее не то что придумал, я ее видел в жизни. Итак, это под Москвой, это немножко не доезжая Балашихи, соответственно, называется усадьба Горенки. По слухам, ею когда-то владел ни много ни мало сам Брюс, сподвижник Петра, там главный масон, командующий артиллерией в Полтавской битве и много чего еще. Но от него там осталась, естественно, только церковь. Все остальное построено потом. Так вот, эту церковь где-то на исходе хрущевских лет, ну, где-то между 61 и 63 годами было такое поветрие, ее отдали под читальный зал библиотеки. Это далеко не худшее, что случалось с церквами в те времена. Но, тем не менее, отдали. А церковь такая, восьмерик на четверике, под звоном, и поверху, соответственно, там были образа четырех евангелистов. Сохранить их, конечно, нельзя, поэтому их надо было заменить. И задача была следующая. Вот заменили их портретами знаменитых деятелей российской науки и культуры. Попробуйте их угадать. Как-то молчаливо подразумевалось, что всякий знает, что евангелистов четверо, значит, героев тоже должно быть четверо. Ну вот кто мог считаться в начале 60-х годов героями российской науки и культуры? Специально было подчеркнуто указать, кто из них был членом Академии наук, а кто не был. Тут получилось... Вообще, простые люди соображают просто. И считают совершенно очевидным, правильно, что первые два из этих людей – это, конечно, Ломоносов и, конечно, Менделеев. Это один 18 век собой закрывает, другой 19. Ну, о 20-м можно подумать. Это трудно подумать. На самом деле, следующая мысль была. Если начало 60-х годов, видимо, только что произошел полет Гагарина, значит, должны быть освоители космоса. Следовательно, должны быть портреты Королева и Гагарина. Ну, во-первых, вы меня извините, но живых людей тогда уже не вешали. Или если они не члены Политбюро и прочее. Во-вторых, ну не, да, конечно, не всякий школьник точно должен помнить, когда помер Королев, и стало можно его вешать, когда помер Гагарин и прочее. Но были хитроумные люди, которые решили, нет, конечно, их нельзя, там Королев, Гагарин, их еще никто не знает, там Гагарина знают, но он живой, Королева никто не знает, значит, Циолковский. Вот эта вещь напрочь зарублена. Дорогие дети, не думайте, что Циолковского можно... В кабинетах физики можно, но больше нигде. Потому что Циолковский, он, честно говоря, между нами был мистик. Такой глубокий мистик. Верил в мировой разум, много чего еще. Такого человека вешать в качестве иконы было совершенно неправильно. Его не вешали. Вот. Стало быть, космическая тема вообще закрыта. Но цивилизованный человек придумал, ага, если ракеты запрещены, значит, можно бомбу. Точнее, тех, кто бомбы делал. А кто делал бомбы? Ну, разумеется, массово. Сахаров, Сахаров и еще раз Сахаров. Невозможно по трем причинам сразу. Первое, что он под таким глубоким секретом, что по сравнению с ним Королев – это почти на поверхности лежащее. Второе. В 60-61 году Сахаров только делает свои главные изобретения. В 61 году была взорвана эта фантастическая супербомба на новой Земле, мощнее которой уже никто ничего не взрывал потом. И, в общем, даже слово такое запрещалось произносить. Но простая альтернатива, конечно, Курчатов. Игорь Васильевич Курчатов, главный супервайзер нашей урановой программы, он, как известно или неизвестно, умер в самом начале 60-го года, инфаркт его все-таки достал, потому что работать под командой Берия и, ну, рядом с Берия и под личным контролем Сталина, это очень быстро сердца изнашивало. В общем, помер от инфаркта в 60-м году, и его образ там должен быть, очевидно. Это четвертый человек. Кого же третьим назначить? Вот очень мало народу сообразили, хотя некоторые поняли, что надо Нобелевского лауреата. Желательно самого матерого Нобелевского лауреата. Желательно первого в России Нобелевского лауреата. Будьте добры, поднимите руки те, кто знает это имя. Спасибо. А то я уже начал цитировать Шевченко. От молдаванина до финна во всех языцах все молчит, бо благоденствует. Конечно, это Иван Петрович Павлов, наш великий биолог, в 1904 году получивший Нобелевскую премию. А потом, ну да, это, кстати, еще за регуляцию пищеварения, учение о нервных рефлексах, оно будет потом. А потом, после революции, он стал таким народным трибуном от науки, писал регулярно письма в Кремль о глупостях, иногда преступлениях, творимых советской властью, делал это без перерыва до своей смерти в 1936 году. То есть это его интенсивно читали и Ленин, и Сталин, и прочее. Ну, такого человека нельзя не повесить. Это я вам назвал правду. Теперь какие были неправды интересные? Самая интересная для меня неправда была следующая. Какой-то человек, то ли он фанатик биологии, но он решил повесить одних, то есть он предложил только одних биологов. И по какому-то затмению судьбы он забыл Павлова. Поэтому он назвал только трех человек. Зато каких? Первый – Иван Владимирович Мичурин, чудодей, волшебник и прочее. Второй – Трофим Денисович Лысенко, великий мракобес от нашей биологии, истреблявший генетику, пока это было можно. И третий, ну, чтобы не скучно было, Николай Иванович Вавилов, главная жертва издевательств гражданина Лысенко. Вот таких трех человек. Но вы думаете, я вам все сказал про этого человека? Нет. Этот человек, по-моему, лазил в Википедию и кое-что там искал подробностей. Ну, имена, отчество, понятное дело. Так вот, он случайно напоролся на перечень правительственных наград, которых были удостоены те или иные люди. А особенно правительственных наград от Ивана Владимировича Мичурина, который, как известно, был потомственный дворянин и все такое. И в итоге там было написано три ордена подряд. Первый – Святой Анны Третьей степени. Второй – Орден Ленина. И третий – Трудового Красного Знамени. Все. Больше я ничего добавить к этому не могу. Вот такова народная мудрость. Я думаю, хватит святых. Дальше, для контраста, задача о 14 веке. Но эта задача была для знатоков. Мало кто из младших школьников ее знает, но хотя бы гипотезы есть. А задача довольно четкая и жесткая. В 1396 и 1399 годах произошли две великие битвы между Азией и Европой. Кто с кем воевал, каковы были последствия, в каком из них участвовали русские люди и на какой стороне. Ну или если не участвовали, то хотя бы за кого болели. Я не буду утверждать, что та глупость, которую я сейчас скажу, стандартная. Но у многих был соблазн, и некоторые поддались. Ага, две знаменитые битвы средневековые между Азией и Европой, и, наверное, там участвовали русские. О, очевидное дело. Первая из них – это Ледовое побоище, а вторая – Куликовская битва. Вот, что касается дат, то лучше мы их называть не будем. Вот, это уровень глупости. Дальше начинается уровень ума. Кстати, очень неплохого ума. Люди соображают, что конец XIV века – это эпоха, когда, по крайней мере, самой мощной армией в мире, вообще в Евразии, по крайней мере, обладал Тимур Хромой, то есть Тамерлан, там, как хотите. Значит, наверное, он кого-нибудь лупил в первом году и во втором году. Это минимальное. Дальше люди начинают помнить, ага, он же вроде собирался какой-то поход на Русь устроить, слава богу, не устроил. До Москвы, по крайней мере, не дошел. А, вот, он же перед этим с Золотой Ордой воевал. Правильно. Правильно люди понимают, потому что есть Великий Шелковый путь, соответственно, из Китая в Средиземноморье. И у него, грубо говоря, две ветки. Есть северная, которая через степь ведет, там Золотая Орда контролировала. Есть южная, которая через пустыни и оазисы ведет. Вот ее контролировал Тимур, у него столица в Самарканде, соответственно. Вот поэтому они всегда между собой воевали. Ну, на самом деле, это очень хорошее приближение. Мы плюсик-то здесь ставили, но здесь даты подобраны так, что Тимур разгромил Тахтамыша в 1395 году. Была такая знаменитая битва на Тереке, говорят, первая битва, в которой участвовали одновременно пушки и слоны. А Тимур, он был такой мастер, что умел командовать и теми, и другими. Это великое мастерство. Короче говоря, это все не совсем правда, потому что если между Тимуром и Золотой Ордой, так это Азия с Азией воюет, а если это, извините, ледовые побоища, тогда это Европа с Европой. А у нас должна быть Европа против Азии. А вот трудно было сообразить, какое же государство собой воплощало Азию и какое Европу. На самом деле это были разные государства в этих случаях. Итак, я начну с 1396. Вот кое-какие люди сообразили, что ведь Византия-то еще жива, но ее хотят сожрать. Значит, ее кто-то атакует, она отбивается. Это почти правда, с одной поправочкой. Ее атакуют, она уже не может отбиваться, но ей помогают со стороны. 1396 год, это когда в первый раз крестовый поход был направлен против турок ради спасения Византии. Византия к этому времени уже сморщилась. Это небольшая территория вокруг Константинополя, но Константинополь – великолепная крепость. Соответственно, он еще полвека продержится, как вы знаете. Только в 1453 году его турки возьмут. Ну, в общем, в 1396 году пришли западные крестоносцы на помощь Константинополю, и нифига у них не получилось, потому что качество турецкой армии было ого-го. Азия была гораздо более дисциплинирована, чем Европа, и качеством оружия ничуть не уступала. Я думаю, что вот у вас, просто у многих, должен был возникнуть вопрос. Ну, если турки раздолбали даже и крестоносцев тоже, почему же они не сожрали на следующий год или через 5 лет Константинополь? Полвека он еще существовал, а вот тот ответ, который, к сожалению, знают не все. Именно потому полвека еще прожила Византия, что с востока пришел Тимур. Тимуру Византия была абсолютно не нужна, и он ее специально спасать бы не стал. Но Тимуру нужен был контроль над всем шелковым путем, включая его западный конец, то есть выход в Средиземное море. А там Турция. Следовательно, Тимур пришел для того, чтобы сокрушить Турцию. Как вы догадываетесь, это у него получилось. И не в этом году, а 5 лет спустя, в 1402 году, он разгромил султана Баязета, того самого, который разгромил крестоносцев в 96 году. Баязет попал в плен, и, по слухам, он кончил свои дни, сидя в клетке в зоопарке Тимура. Это похоже на историю. Вот, и в итоге, значит, Турция 20 лет не могла очухаться от этого удара. Ну и, соответственно, только через 50 лет они наконец доели Константинополь, потому что второго Тимура не было. Уж извините, такое не каждый век случается. Вот, теперь остается 1399. И вот тут очень немногие, но кое-кто сообразил, что Азия это что? Если Азия это Турция, то тогда, соответственно, Европа это Византия и те, кто за нее. А если Азия это Золотая Орда, тогда кто на нее с запада попрет? Кто попробует? Ответ самый простой – Литва. Потому что весь XIV век, это в Восточной Европе, это противоборство двух больших сил. Великого княжества Литовского, еще языческого, и соответственно, Великого княжества Ордынского, Золотой Орды. Она уже исламская. И вот в этой ситуации положение русских бывало всякое. Потому что западные русские княжества, то есть Киев, Смоленск, Чернигов, Полоцк, Брянск, они все под контролем Литвы. Центральные княжества, это Москва, Тверь, Нижний Новгород, они под контролем Орды. Правда, сами эти две группы княжеств между собой не воюют. Но когда воюет их начальник, то они, как правило, вынуждены выступать на стороне и так далее. Итак, 1399, это, говорят, последняя великая битва Великого княжества Литовского, а именно Литва под командой Витовта. Александр Витовт, это четвертый из великих литовских князей. К этому времени он еще не король, потом он еще и королевскую корону получит, но только к концу жизни. Вот этот Витовт возглавил общий поход на Золотую Орду в надежде на то, что если он эту Орду пришибет, то после этого и центральные русские княжества, включая там, ну, если бог там с ней, с Москвой, Тверь, Нижний Новгород и прочее, согласятся стать его вассалами. Тогда он будет королем всей Восточной Европы, а может быть и императором, ну и так далее, и так далее. Это у него не получилось, потому что... В общем, шансы были хорошие. Мощная армия у Литвы, как вы догадываетесь, там половина воинов были русские. Такая жизнь, потому что 80% населения Великого княжества Литовского – это русские или там поляки, или другие славяне. Но командовали тогда Золотой Ордой, вот после того, как ее Тимур разгромил, он поставил там своих людей, командовали, по сути дела, его полковники и генералы. Главный командующий был эмир Едигей и был ставленник Тимур Кутлук. И вот они разгромили Литву в пух и прах. В итоге получилась такая странная ситуация, когда в битве на Ворскле 1399 год погибли, ну, по крайней мере, трое-четверо, я думаю, больше из героев-лидеров Куликовской битвы. Да, Дмитрий Михайлович Бобрак-Волынский, главный герой, Дмитрий Ольгердич Брянский, соответственно, Андрей Ольгердич Полоцкий и так далее, и так далее. Все они отличились под знаменем Дмитрия Донского в 80-м году, а... Понимаете, Дмитрий умер в 89-м году. Московская политика стала более такой мягкой, и, по крайней мере, подвигов там особых не было. И самые удалые ребята ушли под знамя того, кто обещает им новые подвиги, Витовта Литовского. И большая часть из них тогда погибла. В итоге, соответственно, это была такая, в общем, получилась боевая ничья, после которой и Витовт сам, он прожил еще 30 лет, он уже не пытался всю охапить Восточную Европу, соответственно, московская держава так тихо-тихо, но сохранилась и прочее. Еще одна мелкая деталь. Я не ответил на последний вопрос. А москвичи за кого болели в этой битве? Но ответ. Все-таки они болели за Золотую Орду не потому, что они шибко не любили Витовта. Витовта они вполне терпели. Более того, Витовт – это тесть тогдашнего московского князя Василия I, Василия Дмитриевича. Но на стороне... Ведь Витовт шел на Золотую Орду против нынешнего ее начальства. Значит, ему надо на кого-то опереться в Орде. И он оперся на Тахтамыша, который был разбит Тимуром, бежал в Литву, потому что больше ему некуда было бежать, и сражался на стороне Витовта со своими татарами в битве на Ворскле. Но поскольку Тахтамыш – это чудовищный дьявол с точки зрения москвичей, он же сжег Москву в 82-м году, то уж если он на чьей-то стороне воюет, то надо быть против него. Поэтому вот москвичи в битве не участвовали, а болели скорее за своих ордынцев. Вот такая радость. Теперь давайте что-нибудь для контраста. Ну вот, например, самая трудная, по-моему, задача, ее человек, наверное, 10 от силы решил, а скорее меньше. Задача, может быть, кажется даже вообще неразрешимой. Но откуда сообразить? Берем двух египетских фараонов. Один, про которого знают все, потому что это Рамзес II, кто ж про него не учил, а другой, про которого должны знать все, но никто не помнит, потому что это тот фараон, чьи сфинксы стоят на берегу Невы у Академии художеств. Для людей забывших сообщаю, что это Аменхотеп III. Между нами это, естественно, отец Аменхотепа IV, а Аменхотеп IV знают все, потому что это Эхнатон. Так вот задача построить между этими двумя фараонами, соответственно, Аменхотепом III и Рамзесом II, цепочку из общих знакомых. Тут очень просто. Есть люди только со смекалкой, а есть люди со смекалкой и с Википедией вместе. Есть люди с одной Википедией без смекалки. Вот я с них начну. Понимаете, можно найти в Википедии, в других базах данных, просто список всех египетских фараонов. Ну, можно найти и все. А дальше там надо выделить Рамзеса II, выделить Аменхотепа III и переписать всех промежуточных между ними. Ну, ясно же, что они были знакомы один к одному. Потом вот цивилизованный человек должен лишних людей вычеркнуть. На самом деле тут достаточно трех человек. Потому что Рамзес II, как вы догадываетесь, он там, ну, может сообразить, либо сын, либо внук. На самом деле внук Рамзеса I. С другой стороны, Аменхотеп III – это отец Эхнатона. И дальше уже остается только связать Эхнатона с Рамзесом I. На самом деле, я полагаю, что Рамзес I в молодости видел живого Эхнатона, но знакомы они, конечно, не были, он был мелкий чиновник, а нужно какое-то промежуточное лицо между ними. Ну, например, фараон Хремхеп. Он был военным министром при Эхнатоне, потом сделал себя фараоном сам, а у него министром по общественным работам служил человек по имени просто Рамзес, который, когда Хремхеп помер, взял на себя верховную власть, основал новую династию, получился Рамзес I, а его дедушка, его внук Рамзес II. Ну вот тут что человек сам знает, а что, соответственно, подсказывает компьютер, это на вкус и на цвет, товарищи, нет. Теперь для контраста задача по москвоведению. Должна каждый раз быть одна задача по москвоведению. Мы решили взять один знаменитый дом на Арбате. Тот, который нам ближе всего душевно, это дом номер 25. Если кто представляет себе Арбат, то это примерно середина Арбата. Если идти от Арбатской площади к Смоленской, то вот чуть-чуть не доходя театра Вахтангова, по левой стороне на углу будет трехэтажный розоватый дом, на котором несколько мемориальных досок, в котором там психоневрологический диспансер. И даже уж ладно, не буду скрывать, там год назад или полтора года назад какие-то идиоты устроили в подвале музей пыток или музей казней. Ну, говорят, что у них было к тому основание, потому что этот дом, его подвал, использовался аналогичным образом в наши 1930-е годы. Может быть, не знаю, я в нем, естественно, не бывал с тех пор. Ну так вот, предлагается угадать, какую роль сыграл этот дом в истории российской, ну а значит, в первую очередь, московской науки. Тут опять или здравый смысл, или Википедия, или еще лучше, если ты учишься в физмат-школе. Я понимаю, что у вас по возрасту не так много здесь физмат-школьников, но давайте я, будущий физмат-школьник среди вас точно есть. Поэтому вот для них я и скажу, как цивилизованные люди отвечают на этот вопрос. Всякий московский математик знает, что в этом доме примерно 30 лет жил и работал, то есть там работал его семинар, основатель Московской математической школы Николай Николаевич Лузин. Если хотите, то давайте я для простоты назову, скажем, свою родословную. Значит, мой учитель Николай Николаевич Константинов, я думаю, кое-кому известное имя, это основатель всех мыслимых олимпиад, кружков и всякого прочего, и в том числе турнира Ломоносова, разумеется. Его учителем был человек по фамилии Кронрот, который был он такой мощный фронтовик, математик, прикладник и прочее. Он был аспирантом Лузина уже послевоенные годы. Ну, а сам Лузин, соответственно, он умер в 1950 году. К большому сожалению, он не сумел пережить Сталина, но ничего не поделаешь. Так вот, этот Лузин прожил в этом доме, вообще, как он туда попал? Очень просто, но не очевидно. Это был дом Товарищества Российских Врачей. То есть там была могучая кучка, человек 20, самых разных врачей. Каждый имел из них свою квартиру. В квартире, по крайней мере, одна комната была приемная, то есть он вел там прием больных. Разумеется, внизу была аптека, от нее и сейчас кое-что сохранилось. А раньше просто считалось, что это тот розовый дом с аптекой, говорили на Арбате. В общем, мы положительно оценивали работы, где вот кто-то человек может сказать, что это был дом общества российских врачей, если при этом названы хотя бы пара интересных фамилий. А по крайней мере три интересные фамилии – это Иноземцев, это Герцен и это Абрикосов. Иноземцев, потому что он проводил первые операции под наркозом в России. Герцен – это первый онколог, который, между прочим, уже начало 20 века, первый, кажется, из онкологов, который сообразил, что если что уж можно использовать при лечении раковой опухоли, если она далеко зашла, радиоактивное облучение, хуже уже не будет с человеком, а остановить развитие опухоли, задержать его можно. И третий человек – Абрикосов, которого все вроде знают, только одни говорят, что он был патологоанатом, а другие говорят, что он получил Нобелевскую премию. На самом деле, по кусочку правды, как обычно, есть и тут, и там. Вот тот Абрикосов, который там жил, у них одинаковые инициалы, а квадрат, это был именно патологоанатом, академик и прочее. А кто получил Нобелевскую премию, это физик, он внук этого Абрикосова, и назван в его честь Алексей Абрикосов, может просто Алеша Абрикосов, который был одним из лучших учеников Ландау, один из младших учеников Ландау. Нобелевскую премию он получил очень нескоро, он ее получил в начале уже 21 века, после того, как переехал работать в Штаты. Он был совсем уже не молодой человек, ему было за 60, но вот пока он был здесь, как-то ему все Нобеля не давали. Когда переехал туда, ему дали. Не одному, конечно, в команде. Соответственно, трем человекам, из которых один американец, другой Абрикосов, ну и так далее. Вот это, пожалуй, тоже можно. Что касается Лузина, то я одну самую важную вещь скажу. Что разные есть точки зрения. Одни говорят, я с этим не спорю, что он был великий учитель для будущих учеников, потому что 20-30 профессоров и человек 8 академиков воспитать – это кое-что. Другие говорят, что он весь в них вложился, а сам поэтому великих открытий не сделал. У него хорошие работы. Он заслуженный профессор, но не более того. А третьи говорят следующую вещь, что все годы самой страшной разрухи между 1918 и 1921 годами, когда, например, в МГУ, ну не в этих зданиях, понятно, в МГУ, например, ни одну зиму не отапливали, потому что угля не было, денег не было и прочее, то уцелевшие за это время ученые семинары, они занимались на квартирах у тех профессоров, которые их возглавляли. И вот как Лузин основал свой семинар в 14 году, так он до потери необходимости в этом занимался у него дома. То есть приходила голодная и холодная молодежь, они хотя бы пили горячий чай, был хлеб, иногда бывало немножко сахару, а все остальное время они занимались математикой. И этим спасали свои мозги, ну а заодно, соответственно, и тела тоже. Вот из них получились самый знаменитый человек, это, конечно, Андрей Николаевич Колмогоров, затем Павел Сергеевич Александров, который возглавлял математическое общество, Людмила Всеволодовна Келдыш, это младшая сестра великого Мстислава Келдыша, президента. Ну и, соответственно, много кто еще, отцы, учителя и прочее. Я когда проверял для себя, по скольким линиям я восхожу, например, к Холмогорову, вот у меня 5 линий получилось, к Лузину, естественно, больше. То есть вот это такое предупреждение будущим там физматшкольникам и прочее. Знайте свою родословную. Не только генетическую, но и научную. Я должен с большим сожалением сказать, это упрек не вам, это упрек старшеклассникам, что Лузина называли все-таки многие, а вот некоторые назвали, переписали, видимо, было откуда, как называлась докторская диссертация Лузина, она называлась «Интеграл и тригонометрический ряд». Я совершенно не уверен, что люди, которые это написали, понимают, что такое интеграл, а что такое тригонометрический ряд, но неважно. Но вот ни один из них, к сожалению, не назвал имени ни одного великого ученика Лузина. Вот это пробел, вот я надеюсь, что если вас очередной раз судьба пихнет и спросит, вам будет чего ответить. Ну хотя бы ключевое слово Колмогоров, уж самый яркий российский математик 20 века, вот он как мальчишка, юноша и так далее, начинал именно там, вот в этом доме на Арбат-25. Так, теперь еще давайте немножко о текстах с ошибками, потому что это такой особый спорт, искать ошибки. Еще интересно совершать при этом свои собственные ошибки. Совсем здорово получается. В этот раз мы предложили два текста на поиск ошибок. Один из русской истории, это 14 век, это рубеж 13-14 веков, время князя Даниила Московского, а другой мы взяли из римской истории. Причем римская имперская история, это время императора Трояна, великого воина там и прочее, прочее. Ну, давайте я сначала численные результаты скажу. Экспериментальный факт. Римскую империю знают много лучше, чем Московское княжество. Много лучше, это значит примерно вдвое. Потому что лучший результат по князю Даниилу 14 баллов, насколько я помню, а лучший результат по императору Трояну, кажется, 27 баллов. Ну, примерно вдвое. Вот. Что можно сказать? Вы знаете, вы, слава богу, вы все-таки еще молодые ребята, вам не раз и не два участвовать в будущих турнирах Ломоносова, и в том числе, конечно, искать ошибки в текстах с ошибками. У меня вам просьба, одновременно завет. Ну начните вы, первая ваша строчка заключалась в следующем. События происходят примерно в таком-то году. Ну, может быть, плюс-минус 5 лет и так далее. Как только вы задали, угадали эту рамку, если вы верно ее угадали, хотя, ну, пусть там плюс-минус 5 лет, вы сразу найдете там дальше в тексте, а вот это не могло быть, потому что это было минимум на 20 лет позже, а вот этого не могло быть, потому что этот человек тем порам давно помер. Понятно. То есть установите вот эту временную линию, даже пусть небольшой погрешностью, это вам пяток или десяток верно найденных ошибок сразу даст. К сожалению, почти никто так не начинает свою работу. Значит, я не буду подробности говорить. Я упомяну некоторые ошибки, которые массовые, которые я сам себе объяснить не могу. Они, большей частью, относятся не к истории и не к хронологии, а к географии. Видимо, ее в школе учат еще хуже, чем историю. А именно, две самые модные ошибки. Первая. Тверь не стоит на Волге. Ребята, я ровно одну работу нашел. И, конечно, поставили высокую оценку, где человек написал, Тверь стоит не на Волге, а на Тверце. Это действительно маленький приток, который там впадает в Великую Волгу. Но никто, по крайней мере, ничего, никто не продолжил эту фразу. Тверь стоит не на Волге, а на чем же она, бедная, стоит? На самом деле, как раз она стоит на Верхней Волге, и в этом смысле, ну ладно, в общем, я географию никогда не преподавал, но мне казалось, что вот если первая истина, то Волга впадает в Каспийское море, то второе, соответственно, на Волге стоят Нижний Новгород, соответственно, Ярославль, Тверь, ну и так далее, и так далее. Ну ладно. Вторая еще более интересная фраза. Волга никогда не текла в Золотую Орду. А куда ей было течь, если она в Каспийское море впадает? Понимаете, вот место такое совершенно замечательное, устье Волги, что там почти всегда какая-нибудь столица какой-нибудь державы была. Когда еще никто и не думал о будущей Золотой Орде, там стояла Хазария, была ее столица Итиль. Сейчас там стоит Астрахань, а раньше там стояли города Сарай-Берке, Сарай-Бату и так далее, и так далее. Вот всякие там Казань и Булгар, они много выше по течению. Волгоград и тот много выше по течению. Ну вот как-то не додумались. В общем, я нигде не видел объяснения, куда же текла Волга, если она не текла в Золотую Орду. Текла как миленькая. Вот. Больше я ничего особенного, наверное, про русский текст говорить не стану. Это уже просто вопрос на эрудицию. Значит, повторяю, что значит, здесь легко было ошибок 10 получить, найти правильно. Вот если установишь начальную дату, 15 трудно. Дальше я скажу о высших достижениях. Вот 19 ошибок находили, это я уже сейчас перехожу в текст по Римской империи, ладно, давайте. Итак, Троян. Вы знаете, мы решили проверить. И в двух разных, там, или трех разных местах этого текста назвали Трояна, ну, в одном месте, грубо говоря, по имени, в другом по отчеству и так далее. Его полное имя Марк Ульпий Троян, был императором Римской империи с 98 по 117 год, потом, естественно, умер. Это последний выдающийся завоеватель среди римских императоров. А тут описывается о том, как он воевал с парфянами, то есть на... Ну, для римлян это был Дальний Восток, для нас это Ближний Восток. Парфия – это тогдашнее название Ирана, потому что им правил тогда народ, именуемый парфяне. В общем, уйма народу писала, что Троян – это Марк, поэтому он не Ульпий. Другая половина, что он Ульпий, поэтому он не Марк. О том, что он может быть Марком и Ульпием одновременно, так как-то немногие признавались в этом. Вот. Дальше, что было еще трогательного? Да, вот огромное удовольствие, по-моему, половина народа, по крайней мере, как заучивают же люди. Они точно, самая заметная ошибка в этом тексте была такая. Там описание, как Марк Крас потерпел поражение от парфян, и как он завел своих гоплитов в пустыню. Вот половина народа точно знает, что гоплиты – это греческие воины, а, соответственно, в римских легионах их быть не могло. Это, пожалуй, самое положительное. Вот. Другое дело такое. Если введена была нарочно на проверку не только эрудиция, а здравого смысла, такая фраза. Император Троян, желая, захватив парфянскую столицу, она на реке Тигр стояла и стоит, он, соответственно, хотел устроить почетный мир с парфянами. Потому что он понял, кругом поглядевши, что там серьезных союзников он не найдет, значит, удержать Парфию нельзя. А надо договариваться о мире. Самое лучшее – установить границу, скорее всего, по Евфрату. Короче говоря, что он направил для переговоров с парфянским царем толковых армян. И как народ возмутился. Во-первых, армяне не могли в этом участвовать, потому что они христиане и так далее, а римляне угнетают христиан и прочее, прочее. Ну, все правда, только из разных веков. Да, римляне временами угнетали армян, в другие времена не угнетали, просто потому что армяне, больше половина купцов на Ближнем Востоке были армяне, а вторая половина греки, вот так можно сказать. Сирийцев было очень немного. А во-вторых, смотрите, если это Троян, то это значит начало второго века. В начале второго века христиане были довольно таким редким зверем. То есть уже были христианские общины, конечно, в любых городах-миллионниках. В Риме были, в Александрии были, в Антиохии были и прочее. Но это были подпольщики. И уж точно, что ни один народ целиком еще в христианство тогда не перешел. Армяне гордятся, справедливо, наверное, тем, что они первые приняли государственное крещение, но это самое начало IV века. В начале II века армяне еще многобожцы, поклоняются примерно тем же богам, что и парфяне. Кстати, парфяне, несомненно, положительные герои среди армян. Потому что царская династия армян, она родственна парфянским царям. И именно это потом вызывало очень острое взаимное неприятие между армянами и персами. Потому что персы создали вторую свою династию сасанидов, они перед этим свергли парфян, перебили царскую династию. Понятное дело, что армяне это дело не одобряли. Ну вот, соответственно, такие вещи тоже. Надо знать. Да, значит, сообщаю результаты по этой задаче. Итак, примерно больше 10 человек набрали баллов 18, 19, 20, но это хорошие профессиональные работы, выше 20, по-моему, человека 3, и одна девочка, я ее фамилию выучил в этом году, раньше она ничем не была замечательна, она десятиклассница, гуманитарка из 57-й школы. Вообще-то она математическая школа, но они там держат некий гуманитарный класс. Вот никто раньше эту самую Файозу Юлдашеву не замечал, а в этом году, ну, она там участвовала, где-то немножко лингвистики, где-то немножко литературы. Вот в этом году она почувствовала себя историком и набрала 27 ошибок. Я вам честно скажу, мы не считали, сколько ошибок мы вбили в этот текст. Думаю, 30-35. Но найти из них 27 – это нечто. Правда, она ни за какую другую задачу при этом не бралась. Но и не важно. В конце концов, задача не требуется попробовать решить все задачи. Вот такая, соответственно, красота. Теперь, что бы еще? Да, вот еще в порядке так, задачи, по которой было много шуток. Задача, откровенно говоря, некорректная, потому что она начинается с некой фразы, написанной на французском языке. А вы как-то не обязаны все тут знать французский язык, некоторые даже английского не знают. Но так или иначе, интересные были результаты. Фраза интересная, она классическая, она принадлежит там тому или иному герою. И вот было предложено сообразить, какой, если сообщается век, это 15 век, и, соответственно, надо было угадать, кто из знаменитых деятелей 15 века любил повторять эту фразу, ну, а дальше вот объяснить, что это такое. Я произнесу ее. «Ну, sommes les autres portugais». В буквальном переводе это значит «мы другие португальцы». Кто и на каком, с каким смыслом мог повторять эту фразу? Вот примерно две трети народу, если, ну, половина, по крайней мере, решила. Ага. Нет, тут понимаете, португальцы написано с большой буквы. В общем, угадать, что речь идет о Португалии, довольно простая. А вот дальше непонятно, но идея общая была такая. 15 век – это эпоха географических открытий. Значит, если кто-то говорит, что он другой португалец, то это какой-то соперник португальцев. Это мог говорить Христофор Колумб, потому что он соперничал с португальцами, он же с испанским флагом плавал. Это мог говорить король Испании, потому что он там соперник короля Португалии и прочее, прочее. Но дальше шли более интересные вещи. Вот человек 20, не меньше, написали, что это любимая фраза Антуана де Сент-Экзюпери. Почему? Ну, наверное, потому что он был француз, а фраза явно по-французски. Правда, тут одно из другого вроде не следует, ну, кому как. Кому-то, может, и следует. Вот, что еще? И про эту фразу. Да, на самом деле там ответ примерно такой, что эта фраза не связана с географическими открытиями, и тот, кто ее любил повторять, это политический деятель, которого, как я подозреваю, половина из вас видела по телевизору, а именно, когда смотрела фильм или сериал там «Квентин Дорвард» по известному роману Вальтер Скотта, потому что эту фразу повторял герцог Бургундский. Он четвероюродный брат короля французского, оба они с фамилией Валуа, но они лютые соперники, потому что один король, а другой только герцог. И герцог совершенно не хочет быть вторым, третьим и так далее по сравнению с королем. Поэтому его лозунг такой, вот как португальцы не дали себя инкорпорировать в Испанию, потому что есть кастильцы, есть арагонцы, есть там каталонцы, есть португальцы. Вот все объединились под кастильским флагом. Хорошо. Ну, кроме португальцев, те не дали себя покорить. Вот точно так же бургундцы не дадут французам себя покорить и включить в состав Франции. Как вы знаете, независимой Бургундии на карте Европы нет, вот как раз с тех пор и нет. 1477 год, когда эта хитрая лиса по имени Людовик XI, французский король того времени, понимаете, он, у него с ресурсами было ничуть не лучше, потому что только что кончилась Столетняя война, гражданские войны там идут и прочее. Его главная проблема была, с кем бы его, ему стравить Карла Бургундского, чтобы без участия французских войск тот, ну, сложил свою голову. В конечном счете он ее сложил. И отчасти был сам в этом виноват, потому что, понимаете, смотрите, вот он хочет сделать, по сути, империю. Он хочет восстановить, значит, на север дойти до Северного моря, до Нижнего Рейна, значит, взять Нидерланды, а на юге, соответственно, дотянуться до Италии. Ну, а до Италии надо сквозь Альпы. Значит, худо-бедно ему надо что-то делать в Нидерландах, ему надо что-то делать в Швейцарии. С Нидерландами у него получилось, а со Швейцарией нет. В одном из сражений со швейцарцами он погиб, 1477 год. После чего король Людовик XI, он только там что не хлопал в ладоши. Ну, я сейчас неаккуратно сказал, потому что, наверное, он мог хлопать в ладоши. Я сейчас примерно покажу, как это выглядеть должно было. Вот только так, потому что у него уже отнялась правая рука к этому времени, двигать он мог только левой, и когда ему надо было там приносить присягу, класть руку на Библию, он левой рукой клал правую руку, ну так или иначе. Вот самое же для меня веселое, это то, что где-то в Википедии или еще где-то написано не герцогская фамилия Валуа, разумеется, у него, а вот когда он был еще не герцогом, а просто, так сказать, наследным княжичем, он был графом Шароле. Последняя буква там должна быть «э». Но, видимо, в Википедии последняя буква написана «ё», поэтому вот слова о том, что это была фраза графа Шароле, она много раз повторена. Разумеется, никто из тех, кто ее переписывал, не может объяснить, что такое Шароле и какой такой был граф и прочее. Сейчас я еще немножко ругнусь. Это вот, кажется, в Москве такой глупый никто не написал, а на местах, там тоже в Википедию заглядывают, там некоторые товарищи, понимаете, видимо, там было какое-то цепное списывание, и каждый следующий писал, ну, может быть, две трети тех слов, которые он видел перед собой, и основные пропускал. И в итоге, например, это была любимая фраза герцога Смелого. Думаю, что герцогов Смелых было довольно много. Ну ладно, вот, соответственно, графа Шароле и прочее. Вот, давайте я еще последнее скажу, это немножко за пределами ваших пока знаний, все же 20 век, но знать лучше надо. Тут был провокационный и очень трудный на самом деле вопрос. А именно, многие слышали, а многие видели по телевизору какой-нибудь фильм под названием «Операция Валькирия». Это заговор против Гитлера, 20 июля 1944 года. И все так более-менее знают, что там какой сильный, искалеченный, однорукий полковник Клаус Шенк фон Штауфенберг, который подкладывает портфель с бомбой там под стол Гитлеру, потом Гитлер перемещается, в итоге этот стол спасает ему жизнь, все такое. Так вот вопрос был в следующем. Ну а если бы это удалось? Как бы развивалась судьба Германии и прочее, прочее? И для сравнения было предложено, что в 1812 году осенью, когда Наполеон застрял в Москве и даже связь с ним прервалась, один из генералов французских, республиканец по убеждениям, Клод Франсуа Мале, он организовал заговор в Париже, заявив, что Наполеон погиб, давайте восстанавливать республику и прочее. Было предложено сфантазировать, что дальше. Вот, к сожалению, большинство людей так ограничиваются одной фразой. Ну, в таком случае не состоялся бы поход Наполеона на Россию, хотя он давно уже состоялся, ну и много чего еще. Значит, я про 44-й год лучше скажу. Понимаете, скорее всего, не изменилось бы ничего, серьезно, потому что к лету 44-го года все, будущий конец Второй мировой войны был совершенно прописан. уже вовсю работает второй фронт с июня 44 года. Американцы и англичане давят на немцев с запада. Они вот-вот войдут в Германию. Соответственно, Россия только что освоила большую часть Польши. И сейчас тоже готовится вступать в Германию. И вот очень важная вещь, которую знать-то надо, хотя знают не все. Вы же понимаете, что во время войны много раз немецкие секретные службы устраивали покушение на Сталина, советские секретные службы устраивали покушение на Гитлера, но обоим зверски везло, и не получалось ни то, ни другое. Так вот показательно, что летом или даже весной 44 года Сталин на очередное предложение генерала Судоплатова, вот давайте еще там попробуем устроить покушение на Гитлера, сказал, не надо. Потому что судьба войны решена, а пока жив Гитлер и стоит он во главе Германии, до тех пор это такой образцовый дьявол, что против него готовы сражаться все. А вот если Гитлера не станет, а на его место какой-нибудь, ну хотя бы там Борман или что-нибудь в этом роде, бюрократ войдет или генерал войдет какой-нибудь, то уже возможны сепаратные переговоры о мире. Во всяком случае, все эти там Ялтинские соглашения и прочие, Тегеранские соглашения, они повиснут в воздухе и придется все переигрывать. Нам желателен еще несколько месяцев живой Гитлер как основная мишень для наступления. И вот, соответственно, по этой причине, видимо, не изменилось бы толком ничего. Так, ну вот, пожалуй, я уже все, что хотел, практически рассказал, но, наверное, есть еще... Что? Вы меня просят еще 5 минут позанимать ваши. Я, наверное, столько наговорил, что какие-нибудь вопросы тоже есть. Тогда будьте добры, задайте эти вопросы. Сейчас, конечно, могу говорить, но вы, наверное, уже устали. Я подозреваю, что меня просят говорить потому, что не пришел мой сменщик, который будет говорить по другому предмету. Вот там люди ждут его, ждут. Вот. Ну, итак, есть ли какие-нибудь вопросы? Ну ладно, тогда я еще вот про одну задачу маленькую, которую я не коснулся, я ее коснусь. Она была на таких простых знатоков. Но, как говорится, с ароматом. Задача была про Китай. А именно, такая простая задача. Есть очень модный титул императорский в Китае – Гао Цзу. Вопрос. Сколько императоров его носило, и расскажите что-нибудь о нем замечательного. Вообще, чем он так замечателен? Вообще-то, самый простой ответ на этот вопрос такой. Гао Цзу – это был титул первого императора империи Хань. Это минус второй век, его звали Любан, а поскольку он оказался очень удачливый император, и династия у него была удачливая, то, соответственно, это имя стало модным. И вот дальше началась коллекция. Я не знаю, на самом деле, сколько было императоров Китая, носивших это имя. Сейчас объясню, почему. Я ручаюсь, что не меньше 5. Потому что у многих династий отец-основатель, соответственно, брал себе титул Гао Цзу. Цивилизованные люди называют 2 династии. Одна Хань, с которой все началось, это примерно минус 200. А вторая – это Тан, средневековая династии с 7 по 9 век. И, соответственно, там был Любан, а здесь был Ли Шимень. Но очень многие варвары, захватывавшие власть над Поднебесной и объявлявшие себя ее императорами, соответственно, принимали этот титул в надежде, что они основывают династию. Самый знаменитый из этих варваров, вы все его знаете, это Чингисхан. Правда, он никогда не объявлял себя китайским императором, ему это было не нужно, но его внук Хубилай, у которого служил Марко Поло и все прочее, он захватил весь Китай, включая Южный, объявил себя императором и задним числом, как уважающий себя сын отца и внук деда, он присвоил императорские титулы своему покойному отцу Талую и своему покойному дедушке Чингисхану. В итоге Чингисхан после смерти стал императором Гао Цзу. Плюс еще было 3 или 4 варварских народа, хунны там были, табгачи, некоторые вожди которых тоже называли себя гаодзу. Но вот эту вот тройку, основатель империи Хань Любан, основатель империи Тан Ли Шимень, они оба этнические китайцы, и абсолютно этнический монгол Чингисхан, который Темуджин, соответственно, Юсугеевич, вот они все трое оказывались гаодзу. Виктор Анатольевич, дайте меня, смените меня кем-нибудь, а? А, все, спасибо. Да, есть ли еще вопросы? Если нет, то желаю вам успехов на других предметах и в следующие годы тоже. Вот моя рекомендация, это отчасти рекомендация исходит от Дмитрия Анатольевича. Он выразил некоторое удивление и неодобрение тому факту, что по мере взросления школьников они уменьшают число тех предметов, в которых они участвуют. Вот молодежь до 8 класса, они готовы получать там по 3, по 4 предметам грамоты. А дальше как-то вот 9, 10, они какие-то скучнеют. Вот 2 предмета, и то хорошо. Вот постарайтесь этой болезни избежать. Спасибо за выносливость.